Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы продолжаем наши встречи с Любовью Яковлевной Ушаковой, сотрудником Третьяковской галереи и нашим постоянным автором цикла «Мир русской иконы». Все лето Любовь Яковлевна посвятила чтению лекций в разных странах мира и в разных концах России. В прошлый раз вы прослушали, как Любовь Яковлевна читала лекции в Аргентине, Бразилии, Чили, на другом конце Тихого океана. И мы вам обещали, что в этот раз она вам расскажет о том, как она читала лекции об иконе на другой стороне Тихого океана, на Камчатке. Здравствуйте, Любовь Яковлевна.
Здравствуйте. Расскажу вам и про Камчатку. На Камчатке я побывала по приглашению духовного центра при Камчатской епархии. Духовно-просветительский центр, так они его называют. Это отдельное здание, но оно выполняет всю культурную программу Камчатской епархии. Там владыка Артемий, у которого есть еще один епископ, владыка Федор, который занимается как раз миссионерской деятельностью. Во многих епархиях есть насущная необходимость, я просто об этом знаю, как-то руководить работой и миссионерской. Отделы есть, миссионерский отдел, отдел культуры и так далее. Вот здесь уникальный случай, руководит отделом очень инициативный человек Ольга Олеговна Некрашевич, которая настолько горит душой за эту работу, что этот духовно-просветительский центр при епархии стал центром Петропавловска-Камчатского и всех событий в городе. Там проходят культурные события, там проходят концерты, но они исключительно под эгидой епархии. Там занимаются дети, там приходят взрослые, там есть библиотека, там есть большой зал, они готовят концерты, спектакли, но исключительно на духовную тематику. И это является для епархии очень важным, потому что и у владыки, и у епархии есть очень много серьезных дел, там стройка идет, колокольня, все. А есть вот этот духовный центр, вокруг которого происходит вся жизнь города. Изо всех организаций, школ обращаются туда, они дают заявки, мы хотим лекции, мы хотим. Она в этот раз просто собирала заявки, и мы уже приглашали и ездили. И это очень важно, и очень правильно построена работа. Вот это тот самый центр, который притягивает к себе, и не только к себе, а притягивает к вере православной. Камчатка – это очень далекий регион, как вы понимаете, полуостров. У него своя история, своя природа, свои пейзажи. Когда мы произносим «Камчатка», мы, конечно, представляем, а там и видим, и я не раз уже видела, необычные сопки, вулканы, причем действующие вулканы, они огромные. Весь город Петропавловск-Камчатский лежит у подножия Авачинского вулкана огромного и другие вулканы. Они знают все названия этих вулканов. На Камчатке по вулканам определяют погоду. Пыхчит вулкан. Этот дымок может идти вверх, может сползать по склонам вулкана, может держаться шапкой, быть в шапке. Вулканы себя показывают или не показывают в определенные времена суток и дней, и времен года. Пейзаж очень красивый. Это я обрисовываю сначала общую природу. Когда прилетаешь на Камчатку, то, конечно, попадаешь вот в необычный вот такой мир. И на фоне этой природы, этих вулканов, живут города и поселки Камчатки. На Камчатке я не первый раз. Я была уже третий раз в этом году по приглашению вот этого духовного просветительского центра Камчатской епархии. Миссионерский отдел занимался. На Камчатке предыдущие годы я побывала во всех поселках от Петропавловска-Камчатского до Усть-Камчатска. До Усть-Камчатска это 900 километров. Это очень далеко, по всем приходам, по всем поселкам были лекции. На втором году, в прошлом году, я побывала на Камчатке на другом берегу Охотского моря. То есть одна сторона Камчатки, которая на восток смотрит, это побережье Тихого океана. А Охотское море – это между полуостровом Камчатка и материком. Самое холодное море, потому что там нет течения, оно отдельно стоит. И там на побережье тоже поселки, в которых проходили лекции. Дорога туда очень сложная, ее практически там нет, туда надо лететь на самолете или вертолете, но мы ездили на машине по дороге, которая служит газопроводу, и обслуживающий персонал вот этот технически ездит по этой дороге, она не приспособлена как сама дорога, а просто есть возможность по ней куда-то добраться. Это Соболево, поселок Октябрьский и другие поселки. А в этом году, вот третий мой приезд, все лекции были сосредоточены в самом Петропавловске-Камчатском и в Елизовском районе. Это район, где аэропорт находится. Это город, где много школ, где много лицеев, училища. Мы побывали в этот раз во многих заведениях, в том числе в колонии строгого режима, наркодиспансере, в медицинском колледже, в мореходном. А также в этом году были поездки по воинским частям, у пограничников, у подводников, на кораблях. В Авачинской бухте, вот, где подводные лодки, где Тихоокеанский флот базируется. Дело в том, что в этом году главной темой лекций было название темы лекций «Великого Отечества. Великие сыны». Лекции были посвящены 200-летию Федора Ушакова. Это адмирал флота, который был прославлен в лике святых, который является единственным адмиралом в мире, прославленным в лике святых. И он, естественно, является покровителем всех морских сил. И частицы его мощи, после обретения мощи и прославления в лике святых, есть и на Балтийском флоте, и на Черноморском флоте, и на Тихоокеанском флоте. И так как тема была «Великого Отечества. Великие сыны», во множестве, можно сказать, моих лекций были и иконы, и картины. Понимаете, что великими сынами нашего Великого Отечества можно назвать очень многих исторических личностей и церковных деятелей, которые в одну лекцию, естественно, не помещаются. Но так как лекции посвящены праведному воину Федору Ушакову, то, естественно, я сконцентрировала свое внимание на морской тематике, на адмиралах флота, на настоящих сынах нашего Отечества, на их подвигах, на их победах. Интерес тоже был огромный. Я начинала лекции буквально с крещения Руси, с князя Владимира, который прославлен в лике святых за свое главное деяние крещение Руси. Он настоящий сын нашего Отечества и вошел в историю уже навсегда, до скончания века. Сыны нашего Отечества – первые прославленные в лике святых воины-мученики Борис и Глеб, сыновья князя Владимира. Они тоже сыны нашего Отечества. Естественно, сражались на полях битвы сыны Отечества, такие как Дмитрий Донской, конечно же, Александр Невский и другие, которых благословлял преподобный Сергий Радонежский, я имею в виду Дмитрия Донского. Наши митрополиты воспринимались в XIII, XIV, XV веке как государственные деятели. Они тоже сыны нашего Отечества, они совершали свои духовные подвиги. Одни поездки в Золотую Орду чего стоили, когда вызывали русских князей или митрополитов. И среди князей князь Михаил Черниговский со своим боярином Федором, которые погибли в Золотой Орде, которые прославлены в лике святых, мощи которых находятся в гробнице в Архангельском соборе Московского Кремля.
Ну, а патриарх Ермоген, который действительно оставался
конечно,
за царя.
Я же говорю, что многие исторические и церковные деятели достойны того, чтобы мы их называли настоящими сынами нашего Великого Отечества. Просто в одну лекцию невозможно всех взять. Поэтому вот передо мной стояла задача одну тему развить, тему морских рубежей нашего Отечества. Очень интересная тема, как вы понимаете, Черноморского флота, Черного моря и Крыма. В частности, я в лекцию взяла как историческое событие «Крымская война». Я обнаружила, что большинство школьников Крымскую войну воспринимают так, что она была в Крыму. Но мы-то знаем, что такое Крымская война. Это попытка коалиции Османской империи и Англии и Франции отобрать морские берега у нашего Отечества. И Крымская война была и на Черном море, и на Балтийском море, и на Белом море, и на Камчатке. То есть это вокруг нашего Отечества пытались отобрать выход в море, выход в океан. И наши морские силы проявили себя гениально и мужественно. И я брала для своих лекций там картины Айвазовского. Ну, Айвазовский очень известный художник, но почему Айвазовский? Не только потому, что он писал морские пейзажи. Он писал и Балтику, и Черное море, естественно, родное для него. Но не только поэтому. Дело в том, что, пожалуй, это единственный случай в истории, когда адмиралы флота были друзьями художника. Я всегда говорила, что адмиралам флота некогда дружить с художниками. У них нет для этого времени, у них нет точек соприкосновения. Романтизм художника и задачи адмирала флота совершенно другие, они не пересекаются. Современных адмиралов, которые управляют Тихоокеанским флотом, у которых я была, они подтверждают это, что это редкий случай. Но Айвазовского как художника не могли не уважать адмиралы флота, а дружил он с Лазаревым, Нахимовым, Корниловым, Поповым, Истоминым, понимаете, цвет. Лазарев воспитал вот этих адмиралов, которые были для него не только воспитанниками и учениками, но и друзьями. Они дружили, они делились разработками тактики, стратегии морских боев. Сама по себе тема морских боев, она настолько интересна. И вот эта дружба Айвазовского с адмиралами флота, а адмиралов флота с художником Айвазовским, дала свой результат. И в истории русского искусства остались картины Айвазовского, которые написаны, естественно, по воображению и памяти, но и по рассказам адмиралов, по рассказу того же Нахимова, Айвазовский написал «Синопский бой». Понимаете?
Но он писал также их портреты и портреты кораблей, судов.
Портреты адмиралов я не затрагиваю, потому что они несовершенны. Айвазовский все-таки маринист, а не портретист, поэтому он только близких людей себе мог позволить написать портреты, которые, конечно, не воспринимаются на высоком уровне. Но портреты кораблей – вот это как раз главная тема Айвазовского. Он, конечно, изучил все типы кораблей, он заказал и приобрел для себя модели кораблей. Он знал каждое слово, которым пользуются адмиралы, капитаны и моряки на корабле, а там особенная вообще
терминология.
Терминология, конечно. Айвазовский знал устройство каждого корабля, каждого типа корабля. Он знал паруса, а он посвятил жизнь творческую парусному флоту. И вот эта красота парусного флота и самих парусов позволяла ему в любом состоянии моря и во время шторма, и во время штиля изображать вот эти портреты кораблей. Но по части патриотической темы, которая, конечно, присутствовала в этих лекциях, я хочу сказать, что порой побеждали малым числом и кораблей, и орудий пушечных, и личного состава побеждали большие флоты, большие армии. Это сила духа. И это главное, что должно быть и что было у нашего православного воинства.
Ну, Любовь Яковлевна, возьмем даже вот, не отрываясь от того же Айвазовского, его марины, они тоже об этом во многом говорят. Вспомним вот эти кораблекрушения, где спасающиеся хватаются за мачты, которые изображены в виде креста. И вот показано, что именно этот крест – является их спасением, но и много другого. Души, которые поднимаются со дна в небеса.
Да, я показывала эти картины тоже. Это свидетельство того, что Айвазовский мог быть не только художником реалистического, романтического такого направления, когда изображал море, которое мы любим смотреть, оно как настоящее. Это слова посетителей выставок и нашей экспозиции. Вот, не профессионально, но эмоционально. Но Айвазовский мог изменить почерк и стиль работы, и вот эти его символические работы, такие как «Гибель корабля Лефорт», «Хождение по водам», «Всемирный потоп», это вот евангельский, библейский, «Ноя» он там изображает, «Ноев ковчег». Это вот такая тематика, которая является важным дополнением к его творчеству. Ну, конечно, главным был не столько Айвазовский, сколько тема побед на море. И он писал эти картины, и «Синопский бой», и другие картины, где морские битвы, по рассказам адмиралов. Он изображал русский парусный флот с андреевскими флагами, тот же турецкий флот с красными флагами, с полумесяцем. Как Нахимову удалось мужественно преодолеть 320 километров Черного моря, дойти до бухты Синоп и сжечь и потопить турецкий флот, который превосходил русский флот в несколько раз по количеству, по силе, по мощности, по скорости, по всему. И вот это мужество бесконечное приводило в шок и в неподвижность турок от того, что они видели, как сражаются русские адмиралы и капитаны своих кораблей. Конечно, я рассказывала им о подвиге капитана Александра Ивановича Казарского. А ему 28 лет. Он совсем молодой. У него бриг «Меркурий», который два турецких корабля окружили и решили расстрелять. Что они делали? Он собирает команду и до последнего младшего матроса спрашивает, что будем делать. И только при единстве и единении команды, когда все сказали: в плен не сдадимся, будем сражаться до последнего. С Божьей помощью. Да, они молились, неверующих не бывает ни на флоте, ни в армии. И произошло чудо. На турецких кораблях не рассчитали расстояние и перестреляли друг друга. Орудия не направлялись вниз на низкий по посадке на море бриг «Меркурий». И они сделали пробоины друг другу, перестреляв друг друга, пока они забивали пробоины пробковым деревом, запас которого был на каждом корабле в парусном флоте. Бриг «Меркурий» под руководством капитана Казарского сумел выйти из окружения и дойти до Севастополя. А их уже там не ждали. Их там не ждали, потому что издевательски турецкие корабли вырывали из эскадры русский корабль, предлагали сдаться в плен, потом расстреливали и топили. Раненый капитан Казарский, 4 погибших, 6 раненых, 133 дырки в парусах. Почему мы знаем количество дырок? Отношение к кораблям было такое, что дырки в парусах простреленные считали как раны. И в Севастополе стоит памятник бригу «Меркурий». Это единственный памятник кораблю и капитану Казарскому. Упоминание там о нем. Вот такие подвиги совершали малым числом, слабыми силами. Было по 110 пушечных орудий на турецких кораблях и 18 пушек на бриге «Меркурий». Чем там побеждать? Чем побеждали? Силой духа, любовью к Отечеству. Вот таким желанием, с помощью Божией. Только так происходило. Конечно, большой рассказ об адмирале Федоре Ушакове. У него не было ни одного взятого в плен подчиненного и ни одного затопленного корабля, затонувшего корабля. Так прослужить на флоте, дослужившись до адмирала флота, это, знаете, вызывает восхищение, конечно же. Но главное внимание адмиралы флота, в том числе Федор Ушаков, ну, как и Макаров, и другие адмиралы, уделяли духовному и моральному воспитанию своего состава моряков. Это было очень важным. Без этого Не могло быть. Вы знаете, что я говорила? Я говорила в своих лекциях во многих школах, и училищах, и вузах, в музее, у нас, и в колонии, везде. Даже если это казалось очень неуместным, вы понимаете, в колонии неуместно будет говорить то, о чем я сейчас вам скажу. На кораблях у адмирала Федора Ушакова, в его составе, в подчиненном составе, категорически было запрещено произносить матерные слова. И это не просто дисциплина или воспитание. Нет, это понимание в корне, что это означает и к чему это приводит. Ведь совершенно очевидно, что обращение словами молитвы к Богу и Богородице дает духовные силы. Обращение в разговоре матерными словами – это призывает черные силы, бесовские силы, которые губят человека, который погибает духовно, душевно, а порой и физически. И с этими словами победителей не бывает. Это очень обманчиво. Ну, представьте, говорить об этом в армии, да, в воинских частях или в колонии строгого режима, все это кажется смешным.
Нет, но, наоборот. Но... Мне кажется, это в этом есть очень большой резон.
Резон есть, просто по-разному могут это слушать. Но я всегда говорила, вы можете делать свои выводы, я вам даю информацию. Я люблю говорить, что икона дает информацию человеку на его усмотрение. Ну и вот эти знания, они полезны для человека. Во всяком случае, был очень большой интерес в школах, почему, что и как, и так далее. Об этом должны знать. Знает человек, и произнося эти слова в следующий раз, он обязательно вспомнит, что он делает и кого он к себе призывает. И вот это уничтожение русского языка и его извращение не должно оправдываться. Не должно культивироваться эта культура, она должна уничтожаться. В Древней Руси всегда это знали. И я напоминала о том, что такие слова называли гнилыми словами, и даже человека называли гнилой человек. Вот человека, постоянно употребляющего матерные слова, называли гнилой человек. И в классической литературе это можно найти. И вообще в литературе. Так что никаких открытий особенных в этом нет. Это просто нужно знать, вспоминать, напоминать. И это всегда пригодится. Так что тема русского флота и тема Федора Ушакова, она была актуальной. На Камчатке в особенности актуальной. Конечно же, я взяла в свои лекции адмирала Завойко. Василий Степанович Завойко – это адмирал флота, который на Камчатке один малым числом пушек и там двумя кораблями победил англо-французскую эскадру, пришедшую на Камчатку, зашедшую в Авачинскую бухту, и он выбил один. Он не дождался даже приказа. Он взял на себя всю ответственность, понимая, чем грозит Камчатка. А чем грозит? Это была бы английская колония. И не было бы выхода ни в море, ни в Тихий океан. Вот чем это грозило. И он выбил англо-французский флот из Авачинской бухты, и Камчатка осталась в составе России. Это его победа. Там поселок Завойко, улица Завойко, адмирала Завойко знают во всем мире. Вы знаете, что по истории, когда победил англо-французскую эскадру адмирал Завойко на Камчатке, английский адмирал застрелился. Да, от позора. А флоты были расформированы. Причем по одному человеку, по всем частям они перестали существовать. И английские газеты, я прочитала об этом, написали, сейчас бы, наверное, это было невозможно в нашем современном мире, а тогда английская газета написала: «Никогда не смыть с нашего английского флота черные пятна позора, которые нанес русский адмирал Завойко». Понимаете? Признание русского адмирала. Там было написано: «Никакими морскими волнами не смыть черных пятен позора с нашего флота, который нанес русский адмирал Завойко». Для Камчатки это знают камчатские школьники, там есть музеи, там есть эти пушки, есть место, бухта, где он сражался. Это Крымская война, Это 1854 год. Крымская война была с 53 по 56. Это 54 год. Вот вам Крымская война на Камчатке. Я рассказывала в своих лекциях о Потемкине Таврическом. 1774 год. При Екатерине II Крым по мирному договору отошел к России. Это русская территория, это русский Крым. Основание городов для строительства верфи Николаева и Херсона. Это заслуга Потемкина Таврического. Потом появляется город Севастополь. Адмирал Ушаков был назначен командующим Черноморским флотом. В Севастополе были построены порт, верфь. В Севастополе были построены дороги, железные дороги, больницы, школы. То есть вырос город. Это русский город, где было место базирования русского Черноморского флота. Ну, что тут говорить об истории? Конечно, Севастополь – это русский город и слава русского Черноморского флота. И история наших адмиралов, конечно, связана с Севастополем и с Черным морем, с Черноморским флотом. Я, конечно, упоминала Суворова, но без него невозможно обойтись. И без Александра Невского, которому было 19 лет, когда он победил в Невской битве. Через 2 года, 21 год, ледовое побоище. Вы понимаете, что наши юноши, 19-летние, мамины сыночки часто бывают, но бывают и герои, и подвиги совершают. Нельзя обо всех сразу одинаково сказать. Но вот примеры. А каким дипломатом был Александр Невский? А как он правильно расставил приоритеты и опасные места, вот Запад и Золотая Орда? С кем надо дружить, а кого нельзя допустить? Посягательство Золотой Орды на материальные сокровища? Пожалуйста, берите золото, серебро, меха, мед, что вы хотите, дань. Но с Запада была опасность для веры православной. Католическая вера пыталась поглотить православие. Не допустил этого Александр Невский, понимая гораздо большую опасность, духовную опасность для нашей веры. А Золотой Ордой можно было подружить, потом ее свергнуть. Что и произошло потом. Вот эти дипломатические способности Александра Невского уникальны. Совершенно. Об этом я говорила, о Суворове говорила, о его любви к солдатам, дослужился до генералиссимуса. А сам-то маленький, худенький, какая сила духа, как побежать? А что дает силу духа? Святыни, а иконы – это святыни, это великие святыни. Вы знаете, о чем я еще говорила? Я упоминала о том, что искушения бывают у всех, и у адмиралов, и у генералов тоже. Вот смотрите, Суворов чуть в темницу не попал. Мы же помним все из истории, как его защитила Екатерина II. Она сказала знаменитую фразу, которую все знают, «Победители не судят». Она защитила Суворова. Его победы гораздо больше и выше той клеветы, которую пытались возвести на него. И когда к Суворову пришли и потребовали написать отчет о своих военных победах, деяниях каких-то, он сумел вовремя остановиться и сказать: «Нынче я должен держать отчет перед Господом Богом». То есть даже такие великие полководцы, как Суворов, как тот же Федор Ушаков, в конце жизни оставляли время на мирное житие, на покаяние и на приуготовление себя к жизни вечной, своей души.
Ну, Суворов, он же писал каноны, он прекрасно знал богослужение, конечно, он построил храмы, конечно, а уж Федор Ушаков-то мы тоже знаем, он чуть не стал монахом, не говоря о том, что его родственники были монахами, игуменами, игуменями.
Да, да. Федор Сунаксарский, его дядя, прославлен в лике святых.
А Мария Ушакова, знаменитая игуменя Дивеевского монастыря, чье настоятельство предрек сам преподобный Серафим Саровский, сказал, что это будет самая лучшая игуменья. Тоже ведь из рода Ушакова.
Конечно, конечно. Род очень большой, и вот это стремление служения не только Отечеству, но и Богу, без имени Бога в бой не шли. Это говорит о многом и является вот таким примером, который должны знать обязательно и наши воинские чины и руководства, и солдаты, и студенты, и медики. Ну, абсолютно все должны знать. А милосердие, представьте себе, Федор Ушаков, да что говорить, а Суворов, он брал в плен и пленных кормил, поил, обогревал, обувал, одевал. Ведь многие были против, считали, зачем. Но вот это милосердие распространялось даже на врагов, даже на пленных. И на примере наших адмиралов и генералов вот этих времен, вот этих прославленных имен, можно видеть и вот эти качества, которые они проявляли, поднимаясь на духовную высоту по отношению к военному быту.
Любовь Яковлевна, ну, вы сотрудник Третьяковской галереи, и вот рассказывая об Айвазовском, сказали, что он дружил с адмиралами. Но ведь с адмиралом Макаровым тоже пошел в свой последний поход художник Верещагин.
Да, вы имеете в виду Верещагина, конечно. Верещагина я тоже... Невозможно все рассказать в одной передаче, что было в лекциях. Я тоже показываю в лекциях картины Верещагина и говорю о Верещагине, еще об одном подвиге служения, служения искусству и служения Отечеству, потому что Верещагин из семьи военного, он закончил морской кадетский корпус, он был кадровым офицером, он всю жизнь находился в действующей армии. Первый военный поход – это Туркестан, присоединение Туркестана к Российской империи. Он туда отправился в качестве военного и в качестве этнографа, он написал очень много картин, сделал очень много рисунков. Потом он воевал в русско-турецкой войне в армии генерала Скобелева. Потом он 2 года был в Индии, потом еще одна была поездка в Индию. Он был в Америке, он был на Ближнем Востоке. Книга о Верещагине называется «С мольбертом по земному шару». Он объездил все страны мира, он видел и понимал, как мы сейчас говорим, менталитет, вот эту культуру каждого народа. Он отмечал, что в Средней Азии на 300 лет отставание от Европы. Отчетной единицей о победе над врагом – голова. Но к своей печали, к нашей печали мы отмечаем, что сейчас ничего не изменилось, в общем-то, во многом. Верещагин побывал даже в Японии. И когда он вернулся из Японии, он решил уже жить в Москве, он построил дом, решил остаться художником и оставить военное дело. Но вдруг он узнает, что начинается русско-японская война. И сердце кадрового офицера не выдерживает. Он отправляется в Японию на русско-японскую войну и погибает там вместе с адмиралом Макаровым при взрыве корабля «Петропавловск», не оставив корабль, палубу вместе с капитаном адмиралом Макаровым в 1904 году в Порт-Артуре. Вот такая гибель художника, сына своего отечества, военного, при исполнении, можно сказать, долга перед отечеством. Он ведь награжден Георгиевским крестом. Это единственная боевая награда, которую он одевал. У него было много орденов, медалей разных, но он все считал блестящей мишурой и одевал принципиально один только Георгиевский крест. Мужественный. У него 2 брата и оба военные. Один был контужен, один погибший при взятии Плевна, Александр и Сергей. У адмирала Макарова тоже 2 брата и оба контр-адмирал и вице-адмирал. Понимаете, целыми династиями люди служили Отечеству. Есть о чем поговорить, было о чем поговорить, было что показать. Ну, представьте, адмирал Лазарев стратегически размыслил так. Да, Крым наш, Черное море наше, но Кавказ, а там тоже Кавказские берега Черного моря, а там черкесы, они держали под собой, не пускали и даже шантажировали, они ведь были на стороне турок и грозили Кавказский берег отдать туркам. Они в море не выходят, они сухопутные, но очень жестокие и очень воинственные, и в большом числе. И адмирал Лазарев строит стратегию боя. Он приказывает взять Кавказский берег. И высадку десанта на Кавказский берег производит Николай Николаевич Раевский. А это еще одна тема. Тот Раевский Николай Николаевич, который на Бородинском поле прославился, это сын того Раевского, которого тоже зовут Николай Николаевич Раевский. Вот фамилия, имя, отчество одинаково у отца и сына. Он производит высадку десанта. И Айвазовский пишет картину «Высадка десанта на Кавказском берегу». Но так как руководил всем Лазарев, то место, где десант был высажен с большими потерями, названо Лазаревское.
Вот откуда это название.
Конечно, это Сочи, это наше Лазаревское. Там шли вот такие бои, которые стратегически закрепили русский флот на Кавказском берегу, в Крыму. Вот вам такая история. А это бесконечная история, бесконечное восхищение нашими адмиралами, капитанами, их служением Отечеству. Вот это и есть настоящие сыны великого нашего Отечества. В своих лекциях я не только рассказывала об адмирала флота, о военных победах, но я завершала свою лекцию традиционно на всех аудиториях показом слайдов морских соборов. Вы знаете, это память, увековеченная соборами в Кронштадте, в Петербурге Никольский морской собор, Чесменская церковь в Петербурге, в честь победы в Чесменской битве. Морские соборы строили, конечно, последняя постройка буквально собор Федора Ушакова в Саранске, уже после его прославления в Лике Святых. Морские соборы – это особая тема в храмовой архитектуре. Конечно, в Севастополе морской собор на кладбище морском, где имена всех погибших моряков. Морской собор, где похоронены мемориальные кладбища четырех адмиралов в крипте собора морского в Севастополе, князя Владимира, где похоронен Лазарев, Нахимов, Корнилов и Истомин, четыре адмирала. Морской собор несет в себе смысл и содержание тех морских побед, которые остались в истории нашего Отечества. И в Петропавловске-Камчатском сейчас в процессе строительства морской собор. И нижний храм в честь князя Владимира уже освящен и действующий, верхний храм продолжает строиться. И, конечно же, невозможно представить Петропавловск-Камчатский без морского собора. Одна только история адмирала Завойко, который оставил Камчатку за Россией в середине XIX века, дает основание тому, чтобы был морской собор в Петропавловске-Камчатском. Вот об этом были лекции на Камчатке. Ну и поездки, конечно же, природа, конечно же, фотографирование. Конечно же, много лекций было в самом духовно-просветительском центре. Поездок далеких не было, кроме воинских частей, вот колонии, подводников на корабле. И...
Как, подводников? Вы были на подводной лодке?
Нет, я не была на подводной лодке. Подводники были на берегу.
Я уже просто не перестаю вам удивляться, Любовь Яковлевна. Мы слушали от вас мир русской иконы. Сейчас мы слушаем мир русского воинства, адмиралы. Еще вы упомянули подводные лодки. Я уже просто не знаю, что думать.
Вы знаете, мне предложили на подводную лодку экскурсию, но мне сказали, знаете, у нас одно условие. Женщина должна быть в брюках. И, в общем, мы беседовали. Были лекции, было очень большое количество людей. Вы знаете, они настоящие герои. Ну, мне так хочется их называть. И в беседах, просто вот в разговорах, беседах, ведь были очень тяжелые времена, наши знаменитые, печально знаменитые 90-е годы, да? Так представьте себе, вот эти, это воинство наше, русское воинство, и подводники, и пограничники, и там ракетные войска, там разные. Они ведь не оставили место своего служения. Они были без ничего, без зарплаты, без ничего. Это было, ну, нам кажется, не профессионалам, не знающим этой ситуации, кажется, все шло к уничтожению страны, и хотели, чтобы просто все разбежались. Никто не бросил своего служения. Они все семьи претерпели это. Они не оставили своего служения. Они не оставили свои ракеты, свои корабли, свой подводный флот, свои подводные лодки. Они служили преданно Отечеству. И потом выбрались. Вот сейчас выбрались из этой ситуации и достойно охраняют берега нашего Отечества. Так что много, и мне интересно было много всего узнать, услышать от них.
Как интересно. Любовь Яковлевна, вы сказали, что вы там еще в духовном центре. Там тоже выбрали эту тему?
Было несколько тем, я туда поехала с несколькими темами. Была тема Великого Отечества, Великие Сыны. Вот эта тема главная, о которой я рассказывала. Был мир русской иконы. Это просто иконы, их духовный смысл. Вот где мы были первый раз, вот была вот эта тема, мир русской иконы. Это о духовном смысле, о духовном содержании иконы. Она очень востребованная тема, и она как начальная тема для того, чтобы заинтересоваться дальше, в том числе духовными подвигами и боевыми подвигами. Все равно основа остается духовная. Это фундамент, на котором держится человек. Вот его вера, его понимание смысла православия – это главное, что дает возможность и подвиги совершать, и быть непобедимым, и держаться за веру, и защищать Отечество. Это все равно главное остается. Не на голом энтузиазме это делается, понимаете? Поэтому биографии всех полководцев зиждутся на вере. Это главное, на православной вере. И она дает эту силу мужества, эту стойкость и победы. Вот только так. У меня есть тема богородичных икон, которую я показывала по просьбам, если хотели, такие, по залам Третьяковской галереи, где большинство икон, но несколько картин, чтобы имели представление. Также там меня приглашали в воскресные школы, чтобы, ну, знаете, как раз я застала там празднование Петра и Февронии. Да? И меня попросили срочно сделать, и я бегом сделала там лекцию о верности и любви. Я взяла тоже из своего же материала, я взяла всех князей, просто там Дмитрия Донского с его супругой, Петра и Февронию, естественно, как князей муромских, ну и другие примеры, которые давали возможность раскрыть эту тему. Потому что тема любви, тема верности, она идет от семьи, а продолжается и отражается даже на служении Отечеству. И вот эта чистота, целомудрие – это то, на чем держится семья, на чем воспитываются дети, на чем зиждется счастье. А понимание счастья тоже надо рассматривать, потому что его понимают по-разному. Для кого-то счастье в одном, для кого-то другом. Но есть вот те основы православной веры, которые дают человеку понимание и этого счастья, и счастья служения Отечеству, и счастья личного, семейного, счастья детей. Так что вот такая тема еще была. Разные темы были. И много очень общения было. Вот, в музее, там художественный музей я была. Я была в музее икон. Там было интересно рассмотреть. У них просто запасник икон, которые еще даже экспозиции не сделаны. У них очень хорошая идея, поддерживаю. Я просто дополнительно время выделила в воскресенье там, после литургии, чтобы систематизировать, немножко разобрать у них эти иконы, наговорить на диктофон просто вот истории возможные. Они будут делать экспозицию, проводить там экскурсии. У них нет ни одной иконы, но есть они вот на хранение как бы в музее. Так что мы поработали там и в этом музее, и в библиотеке. В библиотеке собралось очень много народу, просто из всего города было объявление. Вот. Они сняли там несколько, там 4 фильма по 15 минут, вот рассказы об иконах. Они на радио записали рассказ о лекциях, о поездках по Камчатке. То есть Камчатская епархия и духовно-просветительский центр занимают очень активную позицию. Вот эта забота, пастырская забота о духовном воспитании, о духовном просвещении как раз и сподвигает их договариваться о лекциях, делать объявления на эти лекции по всем школам, вузам, училищам, организациям. Я была там у ФСИН, у разных административных там коллективах и так далее. Это все востребовано, это все интересно. Востребовано не только за границей, как мы с вами говорили в прошлый раз, а востребовано и в нашей стране. Но есть одна особенность. Чем дальше расстояние к далеким епархиям, такие как Камчатка, Чукотка, Хабаровская епархия, там вот, чем дальше, тем больше интерес. Задача очень далеких епархий – это миссионерская работа. Чем они занимаются? Конечно, такого миссионерства в центральных епархиях нет, потому что здесь все действительно очень доступно, очень много всего.
Скажите, эти поездки на Камчатку, они всегда разные или в них есть что-то общее?
Ну, они и разные, и есть общие. Общие – это когда летишь на Камчатку, вот визитной карточкой Камчатки являются, естественно, вулканы, рассказы о медведях. Я пока довольствуюсь рассказами, я сама не встречала медведя и не видела, но там все рассказы о медведях, которых там огромное количество.
Значит, это правда, что в России так много медведей, они гуляют по городам, да?
Я думаю, что это правда. Во всяком случае, рассказы о них интересны, занимательны. Медведи действительно просыпаются, вылезают из берлог и даже в город заходят. Но надо сказать, что люди очень деликатно и очень честно рассказывают о медведях, что они сами никогда не нападают на человека. Просто люди ходят за грибами, за ягодами на Камчатке по медвежьим тропам, а медведь считает это своей территорией. Если там человек ходит, то он просто считает человека зашедшим на его территорию. Ну, это типичные рассказы для этого региона. О медведях, о большом количестве рыбы, которой питаются медведи. Конечно, мне показывали там природу в отдельные моменты отдыха. Возили там на высокую гору, чтобы увидеть залив, Камчатскую, Авачинскую бухту, чтобы увидеть те места, где адмирал Завойко воевал, выгоняя англо-французскую эскадру. Видели такие уникальные места природные, как Три Брата, это три скалы, которые возвышаются над водой. Видели уникальное совершенно явление, это такой туман, который поднимается с океана. И он ползет, как водопад, как вода, массы такой, заходит в город, когда ничего не видно. Вот эти явления как раз ближе к осени, вот в сентябре, когда я была, как раз происходило. Тоже уникальное явление. Вот эта природа, которая уникальна, которая не похожа ни на один регион. Это Камчатка. Но в частности, каждый день, каждое утро по-разному выглядит один и тот же вулкан. То он в шапке, то он в облаке, то он в чистоте своей пыхтит и в небо уходят вот эти, то вдруг утром что-то потекло из жерла вулкана, вот по снежной вершине, вот что-то там темно, ну магма, наверное. Ну, это трудно рассказывать, конечно, это надо видеть. Землетрясение маленькое было. 3-4 балла объявили, но там сейсмоопасная зона считается, но дома построены из расчета на 6-8 баллов. Поэтому это не производит ни на кого впечатления, когда вот все задрожало и так необычно это выразилось для непривычного человека, как я. Ну вот, вот такая Камчатка, она очень красивое небо, очень красивые сопки и вулканы, очень красивый океан, природа, и люди красивые, и люди гостеприимные, добрые, они, ну мне всегда так кажется. И она очень светлая, вы знаете, я сейчас уже, у меня притупилось восприятие, так как я третий раз туда приезжаю, но когда я первый раз приехала, вот первые разы, очень светло. Так на всем Дальнем Востоке. Гораздо светлее, ярче, чем вот в Москве, в наших регионах. Ну, там восходит солнце. Меня это очень радует. И вот, вот это романтическое настроение. Вы понимаете, в чем особенность нашей страны, нашего Отечества? Я возвращаюсь все время к теме нашего Отечества. Особенность в том, что наша страна настолько огромна, что на ее территории круглосуточно идет литургия. 9 часов разницы Камчатка и Москва. Когда на Камчатке служатся всеночные, в Москве идет литургия. Когда на Камчатке начинается литургия, в Москве всеночная. И на протяжении всех территорий городов идет литургия в разное время. То есть она круглосуточна. Там закончилась всеночная, а здесь уже начинается литургия. Эстафета вот такая. Там восходит солнце. Там есть памятник очень красивый, который мне очень нравится. Там изображены медведи, а надпись «Здесь начинается Россия». Нам кажется, что она там заканчивается далеко. Все неправильно. Там восходит солнце, там восход, там начинается Россия. И напоследок хочу сказать, что уникальный перелет – это 9 часов полета, но когда летишь обратно, то самолет летит вместе с солнцем. И по факту получается так. Вылет из Петропавловска-Камчатского в Москву 15:30, а прилет в Москву 15:20. Невероятно, но факт. Вот так самолет летит вместе с солнцем и опережает на 10 минут солнце.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, с сожалением приходится констатировать, что время нашей передачи истекает. И я напоминаю, что ее провела наша постоянный автор, автор цикла «Мир русской иконы» Любовь Яковлевна Ушакова. Мы сегодня много раз произносили эту фамилию. Я только что это поняла. Сотрудник Третьяковской галереи, которая рассказала о своей поездке с циклом лекций на Камчатку. Благодарю вас, Любовь Яковлевна. Наши радиослушатели отметили ваши передачи с большой-большой любовью. Переписывают, скачивают. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Спасибо, до свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.